говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В начале нашей программы выпуск новостей. С ними вас познакомит моя коллега Дарья Жарова.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости в выпуске. Президентские выборы в Беларуси не были честными и свободными, считают европейские наблюдатели. В Москве задержан глава рекламной фирмы по обвинению в аварии в метро. Израиль и палестинская автономия договорились о поставках гуманитарных грузов. Президентские выборы в Беларуси не соответствовали демократическим стандартам, заявили на пресс-конференции в Минске наблюдатели от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Глава миссии наблюдателей от СНГ Владимир Рушайло считает, что выборы прошли с соблюдением всех норм белорусского законодательства. В заявлении МИД России говорится, что голосование было честным и выбор белорусского народа следует уважать. Европейские правозащитники назвали белорусские выборы фарсом. По предварительным данным Центра избиркома, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал около 83% голосов. У кандидата объединенная оппозиция Александра Миленкевича 6%. Оппозиция заявляет, что результаты подтасованы и призывает к акциям протеста. На заседании Мосгорсуда обвинение потребовало приговорить Александра Копцева к 16 годам лишения свободы, признав его виновным в разжигании межнациональной розни и покушении на убийство. 11 января Копцев нанес ножевые ранения 9 прихожанам московской синагоги. Судмедэкспертиза признала его вменяемым. Прокуратура Нижнего Новгорода передала в суд уголовное дело против 3 членов группировки скинхедов. Их обвиняют в ограблении и избиении в декабре прошлого года гражданина Туниса, учащегося медицинской академии. 2 из 3 обвиняемых находятся под стражей, еще один под подпиской о невыезде. В Москве задержан глава рекламной фирмы Радислав Лыба. Фирма обвиняется в аварии в метро. В воскресенье при установке рекламного щита над линией метрополитена на проезжавший под землей поезд рухнули перекрытия. Никто не пострадал, говорит помощник прокурора Москвы Сергей Марченко.
Радислав Лыба, будучи допрошенным в качестве подозреваемого, дал показания о том, что строительство по размещению рекламного щита над линией московского метро велось без какой-либо разрешительной документации.
Сообщил помощник московского прокурора. Движение поездов на участке между станциями Войковская и Сокол восстановлено. В районном суде Беслана на процессе по делу милиционеров, обвиняемых в халатности в связи с захватом школы боевиками в 2004 году, допрошены потерпевшие жители города. На скамье подсудимых бывшие руководители РОВД Правобережного района Мирослав Айдаров, Таймураз Муртазов и Гурам Дряев. 16 марта им были предъявлены обвинения. По версии прокуратуры, все трое не приняли к сведению многочисленные предупреждения о возможных терактах и не обеспечили безопасность людей. В Челябинской области задержан военнослужащий Руслан Булатов, застреливший сослуживца. Убийство произошло накануне в закрытом городе Трехгорном. Поиски вооруженного солдата продолжались всю ночь. Булатов, старший сын из многодетной семьи, был призван в армию в Челябинске в прошлом году. В Милютинском районе Ростовской области госпитализирован арестованный руководитель местной правозащитной организации Владимир Славгородский. С подробностями корреспондент Радио Свободы Сергей Слепцов.
Ходатайство в суд об аресте правозащитника направила местная районная прокуратура, так как Славгородский не явился по вызову в суд, сославшись на болезнь. Вчера его водворили в тюремную камеру, а сегодня утром под конвоем доставили в местную райбольницу. Лечащий врач Ирина Асканян серьезно обеспокоена состоянием Владимира Славгородского, который является инвалидом второй группы. Последние несколько лет Владимир Славгородский отстаивал имущественные и земельные интересы крестьян Милютинского района Ростовской области, одного из самых проблемных на юге России. Сергей Слепцов из Ростова-на-Дону для Радио Свобода.
В чеченском городе Аргун в понедельник в результате подрыва бронетранспортера, сопровождавшего военную колонну, погибли 2 военнослужащих, 4 человека ранены, сообщает корреспондент Радио Свобода. На окраине селения Шали в понедельник утром подорвались на мине 2 военнослужащих, проводивших саперную разведку. С тяжелыми ранениями они доставлены в больницу.
Радио Свобода. Новости.
Израиль и палестинская автономия заключили временное соглашение о доставке грузов гуманитарной помощи в сектор Газа. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
Представители Израиля, США, ЕС и палестинской автономии договорились о транспортировке грузов в сектор Газа через КПП Керем Шалом на границе сектора Газа, Египта и Израиля и о доставке гуманитарной помощи через КПП Рафах с египетской территории. Ранее правительство США в связи с угрозой гуманитарного кризиса в секторе Газа выступило с инициативой переговоров по этому вопросу. И палестинская сторона, и Израиль должны найти решение проблемы, чтобы открыть границы и ввести продовольствие в Газу, заявил Джон Гинг, директор Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ. За последние два месяца Израиль неоднократно закрывал КПП «Карни», главный грузовой терминал на границе с сектором Газа, ссылаясь на предупреждения о готовящихся терактах, что и привело к нехватке продуктов в секторе. «Карни» остается закрытым, и в ближайшее время Израиль его открывать не намерен. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
В Нью-Йорке высокопоставленные представители пяти стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН, вместе с представителем Германии сегодня продолжат переговоры по ядерной программе Ирана. На встрече будут обсуждаться меры, которые могут быть приняты против Тегерана, если он не остановит работы по обогащению урана. Власти Турции протестуют против съемок художественного фильма о геноциде армян, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Итальянские режиссеры Пауло и Витторио Тавиани экранизируют книгу итальянской писательницы армянского происхождения Антонии Арслан «Ферма жаворонков». Фонд Совета Европы выделил более 600 тысяч евро на съемки картины. Турция, чей ежегодный взнос в фонд превышает 1 000 000 евро, категорически протестует против постановки. Турецкий МИД направил ноту протеста властям Италии. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган обратился лично к главе итальянского кабинета Сильвио Берлускони. Тот обещал сделать все возможное, чтобы не нанести вред турецко-итальянским отношениям. Режиссеры согласились несколько изменить сценарий, сделав акцент на любовной истории. Однако армяно-турецкая газета «Аргус» считает это невозможным. Роман «Ферма жаворонков», который лег в основу фильма, трагическая история армянской семьи из Анатолии, где в мае 1915 года турки начали истребление армян. Елена Солнцева, специально для «Радио Свобода», Стамбул.
С новостями часа вас познакомила моя коллега Дарья Жарова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Международная реакция на итоги выборов в Белоруссии. Как в Мурманске готовятся к птичьему гриппу? Американские власти борются с непристойностями в теле- и радиоэфире. Эти темы, а также обзор новостей культуры, важная экологическая тема, обзор украинских газет и многое другое в этом часе нашей программы. Итак, переходим к главной международной теме этого часа информационной программы «Время свободы». Собственно, это главная международная тема европейская сегодняшнего дня, да и последних дней. Речь вновь пойдет о президентских выборах в Белоруссии, на этот раз о международной реакции на эти выборы. Начнем с России, на официальном уровне поддерживающей Александра Лукашенко и находящейся в союзе с Белоруссией. Государственный секретарь союзного государства России и Белоруссии Павел Бородин не усмотрел нарушений в ходе предвыборной кампании в Белоруссии. В то же время он высказал свое резко негативное отношение к наблюдателям от ОБСЕ и к потерпевшим поражение оппозиционерам. Иная точка зрения у независимого депутата Госдумы, одного из лидеров Республиканской партии России Владимира Рыжкова, который заявил о недемократичности выборов президента в Белоруссии. Тему продолжит Мумин Шакиров, наш корреспондент в Москве, который побывал на пресс-конференции Павла Бородина.
Павел Бородин не скрывает своих симпатий к Александру Лукашенко. По его мнению, социальная политика, проводимая президентом Беларуси у себя на родине, дает положительные результаты. Отсюда и активная поддержка со стороны избирателей. Пример для соседей по СНГ.
Так и народ тоже загнать и в Беларуси, и здесь вот так чем-то, каким-то способом вряд ли удастся. Если народ не желает выражать свое мнение, он и не придет. И ему наплевать. И вот если желает он выражать свое мнение. Сейчас что творится в Грузии, что творится в Украине, что творится в Киргизии. Народ видит, что, к сожалению, реальных поступков нет. В Беларуси видно, что есть реальные дела, потому он и приходит и поддерживает.
Касаясь роли международных наблюдателей в Минске, Павел Бородин в свойственной ему манере назвал их действия ангажированными.
Вы знаете, я страшный любитель футбола. Сейчас у нас футбол изменился. Раньше спрашивали, а судьи кто? А теперь у нас спрашивают, а судьи за сколько? Так и наблюдатели у нас зарубежные. За сколько? Я общался с итальянскими наблюдателями с ОБСЕ. Я общался там и с английскими наблюдателями ОБСЕ. Когда тебе сказали, что ты получишь хорошую зарплату, если ты скажешь то-то, то-то и то-то. А вот если ты не скажешь то-то, то-то, то-то и то-то, то ты зарплату не получишь.
Иная точка зрения у независимого депутата Госдумы, одного из лидеров Республиканской партии России Владимира Рыжкова, который наблюдал за ходом голосования в Белоруссии.
Картина, конечно, ужасающая. Это никакие не выборы, не свободные, не демократические выборы. И, безусловно, результаты этих выборов не отражают реальных настроений в белорусском обществе. Социология, которая велась не только вчера, как сколько на протяжении последних месяцев, говорит о том, что реальный уровень поддержки у Лукашенко сегодня в районе 50%, чуть больше, чуть меньше. Поэтому сама цифра 82% поданных за него голосов при явке 90% выглядит фантастической. Она завышена минимум на 30%. Второй факт, который бросается в глаза, это чудовищно большая цифра проголосовавших досрочно. 31,5% белорусов проголосовали до вчерашнего воскресенья. Это немыслимая цифра. Мне удалось выяснить, как она была организована. Через административный ресурс. Ректоры вузов загоняли на досрочное голосование студентов, директора предприятий рабочих, директора совхозов, рабочих совхозов. Значит, при этом при вскрытии, как мне удалось выяснить, по очень многим данным, при вскрытии урн для досрочного голосования число проголосовавших за Лукашенко практически 100%. Это говорит о том, что либо голосовали под присмотром начальства и под его давлением, либо просто были подменены бюллетени или урны.
С аналогичной критикой в адрес белорусских властей выступил лидер Союза правых сил Никита Белых. Основные нарушения происходили в ходе предвыборной кампании, в ходе подсчета голосов, заявил он на пресс-конференции в Минске. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Продолжим белорусскую тему. Польские власти, в отличие от российских, относятся к режиму Лукашенко очень критически и поддерживают крепкие связи с белорусской оппозицией. В Варшаве говорят, что президентские выборы Белоруссии, цитирую, «не имели ничего общего с демократией» и заявляют о необходимости немедленного расширения списка белорусских чиновников, которым был бы запрещен въезд на территорию стран ЕС. Рассказывает наш корреспондент в Варшаве Алексей Диковицкий.
Официальной позиции Варшавы, что касается президентских выборов в Белоруссии, пока нет. Однако, судя по высказываниям ведущих польских политиков, как представителей правительства, так и законодательной власти, эта оценка наверняка будет отрицательной. Госсекретарь канцелярии премьер-министра Польши Адам Лепинский в воскресенье вечером заявил Радио Свобода, что конкретные изменения в политике Варшавы по отношению к Минску будут зависеть также и от того, как закончатся акции протеста оппозиции против фальсификации результатов выборов. Само голосование не имеет такого большого значения. Позволю себе напомнить, что демократия – это не только день голосования, но и возможность проведения свободной избирательной кампании, в которой все кандидаты имели бы равные возможности, например, доступ к средствам массовой информации, чтобы представить свою программу. В Беларуси все это было запрещено. Кандидаты от демократических сил вынуждены были встречаться с избирателями на улице, а тем, кто собирался принять участие в акциях протеста, угрожали даже смертной казнью. Ничего подобного нет сегодня не только в Европе, но и в остальном мире. Так что цифры, которые оглашает режим, не имеют значения. Они были, скорее всего, написаны белорусским КГБ еще до выборов, заявил госсекретарь в канцелярии премьер-министра Польши Адам Лепинский. С таким мнением согласен и вице-спикер польского сейма Бронислав Комаровский, а вице-спикер Европейского парламента, лидер Демократической партии Польши Януш Анышкевич, которого белорусские власти не впустили в страну накануне президентских выборов, считает, что отреагировать на недемократический характер выборов в Белоруссии должен весь Европейский Союз, расширив список белорусских чиновников, которым был бы запрещен въезд на территорию стран ЕС. То, что Европейская комиссия может, должна, я бы сказал, даже обязана сделать, так это хотя бы расширить список белорусских чиновников, которым будет запрещен въезд на территорию стран Европейского Союза. Причем это расширение должно быть значительным, так чтобы в списке оказались не только те, кто непосредственно причастен к фальсификации, но и милиционеры и сотрудники КГБ, принимавшие участие в арестах активистов оппозиции. Так, чтобы власти это почувствовали, чтобы это почувствовали те, кто при других обстоятельствах охотнее поехал бы в Европу, чем в Москву, заявил Януш Анышкевич. В понедельник утром министр иностранных дел Польши Стефан Меллер заявил, что Варшава поддерживает такую инициативу. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
И в завершение темы. Сегодня в Минске состоялась пресс-конференция, которую устроили наблюдатели от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. И на этой пресс-конференции было заявлено, что, по мнению ОБСЕ, президентские выборы в Белоруссии не соответствовали демократическим стандартам. С другой стороны, глава миссии наблюдателей от СНГ Владимир Рушайло заявил, что он считает, по его мнению, несмотря на ряд технических нарушений, выборы прошли с соблюдением всех норм белорусского законодательства. Напомню, по предварительным данным Центра избиркома, Александр Лукашенко набрал свыше 82% голосов, а кандидат объединенной оппозиции Александр Меленкевич – 6%. В Москве 17:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Прокурор требует приговорить Александра Копцева, напавшего на прихожан московской синагоги, к 16 годам лишения свободы. Судебные слушания по новому делу бывшего сотрудника службы безопасности компании «ЮКОС» Алексея Пичугина назначены на 3 апреля. В Челябинской области задержан военнослужащий Руслан Булатов, застреливший сослуживца. В районном суде Беслана возобновился процесс по делу милиционеров, обвиняемых в халатности, которая повлекла за собой захват Бесланской школы в сентябре 2004 года. В Москве задержан глава рекламной фирмы Радислав Лыба. Фирма обвиняется в аварии, произошедшей в воскресенье в метро возле станции Войковская. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. А сегодня в 21 час по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Одна из главных тем, прошедшая на прошлой неделе в Москве, ярмарка «Книги недели». Информационную программу «Время свободы» продолжит обзор прессы стран СНГ. Сегодня основные публикации украинской печати. О них расскажет корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Газета по-киевски. Последняя инструкция от Ющенко. За неделю до парламентских выборов на Украине, которые пройдут 26 марта, президент провел последний инструктаж избирателей и предупредил об ответственности. В субботнем радиообращении Ющенко заявил, что чиновники, допустившие хоть наименьшее злоупотребление на выборах в пользу любой политической силы, будут привлечены к ответственности.
Газета «Коммерсант Украина». Премьер засучил рукава энергобезопасности. В рамках предвыборной поездки в Донецк лидер блока «Наша Украина» премьер Ихануров побывал на шахтах и встретился с областным активом, где открытым текстом заявил о планах примирения с партией регионов. Как подчеркивает газета, фактически Ихануров подтвердил готовность к объединению с политическими оппонентами в новой Верховной Раде.
Газета по-украински. $60,000 за информацию о подпольных типографиях. Такую сумму выплатит МВД Украины тем, кто поможет найти подпольные типографии по изготовлению незаконных агитматериалов или даже избирательных бюллетеней.
Газета «Сегодня». Луценко заговорил языком Кучмы. Глава МВД Украины Юрий Луценко заявил о планах оппозиции начать уличные акции протеста после выборов. Министр призвал противников власти принять к сведению результаты волеизъявления, которые будут официально обнародованы Центризбиркомом. Газета проводит параллели с заявлениями, звучавшими из уст президента Кучмы накануне выборов главы государства в конце 2004 года. По данным издания, на улицу могут выйти несогласные с итогами парламентских выборов сторонники прогрессивной социалистки Натальи Витренко и донецкие шахтеры.
Еженедельный журнал «Корреспондент». Языковая озабоченность. Не вызовет ли цепную реакцию принятое в начале марта решение Харьковского горсовета предоставить русскому языку статус регионального? Опыт харьковчан, по мнению издания, может послужить примером для соседних Донецка, Днепропетровска и Запорожья.
Это решение местных властей в минувшую пятницу раскритиковал в Харькове президент Ющенко, пишет газета «Дело» в материале «Президент отправил русский язык в суд». Это надуманная кампания, которая не отвечает украинским интересам, и правовую оценку такому шагу должен дать суд, заявил глава государства.
Первая полоса экономических известий. На дне. Международный консорциум при участии Украины, Грузии, Азербайджана, Ирана и Туркменистана планирует построить газопровод для поставок иранского и туркменского газа в Европу. Часть маршрута от Черноморского побережья Грузии до Крыма пройдет по дну Черного моря. О сроках реализации и стоимости проекта, призванного диверсифицировать поставки голубого топлива в Грузию и на Украину, будет известно в конце года.
Еще одна публикация газеты «Корреспондент». Путина лишили брежневской дачи. Крымский пансионат Глицинии, известный также как дача генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева, в ноябре 2004 года незаконно приобрел российский внешторгбанк за 15 миллионов долларов. Согласно решению суда, пансионат, который мог стать резиденцией президента России, теперь придется вернуть Украине.
Обзор украинских газет подготовил корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко. Мы переходим к острой российской, собственно, и международной теме. Речь пойдет вновь о птичьем гриппе. В ближайшие недели начнется миграция на Кольский полуостров диких птиц из южных районов России, что повышает опасность появления здесь этой опасной болезни. В число мероприятий, предлагаемых специалистами санитарных служб Мурманской области, включен и отстрел птиц. Причем речь идется не только о так называемых опытных партиях, но и о массовом истреблении птиц. Мурманские орнитологи протестуют против этих планов. В тему продолжит наш корреспондент Мурманский Андрей Королев.
Конечным пунктом миграции диких птиц на Кольском полуострове является единственный на севере Европы Лапландский биосферный заповедник. Он является пристанищем для 198 видов пернатых, большинство из которых занесены в Красную книгу. Особое беспокойство специалистов вызывает то обстоятельство, что большинство птиц кочуют на русский север из так называемых инфицированных регионов из Ставропольского края, Закавказья и Чеченской республики. Кроме того, конец апреля, начало мая – это время перелета птиц по побережью Баренцева и Белого морей. Под ударом вируса может оказаться и Кандалакский природный резерват. Во-первых, сюда слетаются пернатые из стран Индокитая, а во-вторых, побережье Белого моря является традиционным местом обитания диких птиц, курсирующих вдоль берегов Скандинавии. Но дает ли все это право на бесконтрольный отстрел диких птиц, которого к концу апреля ждут мурманские зоологи? Научный сотрудник Лапландского заповедника, орнитолог Алекс Гелязов, говорит, что в других регионах России птиц стреляют уже сотнями, при этом целенаправленно уничтожают целые виды. Администрация Мурманской области также выделила около 40 тысяч рублей на приобретение патронов и расходных материалов.
Птиц очень много, миллионы, и они очень подвижны. Если их вот, предпринимать какие-то меры для того, чтобы их уничтожать, там, распугивать, чтобы они меньше контактировали, то это просто бессмысленные мероприятия. Для того, чтобы предотвратить полностью, радикально, чтобы не было заражения от диких птиц, нужно их уничтожить до последней особи.
Опасения орнитолога Алекса Гелязова понятны. Двустолки действительно становятся единственным аргументом в споре с птичьим гриппом, восклицает директор Лапландского заповедника Сергей Шестаков. Однако власти, перекладывая ответственность на плечи руководителей заповедных угодий, забывают о необходимости наводить порядок прежде всего в птицеводческих хозяйствах и на личных подворьях. Конечно, в Мурманской области разработан комплексный план профилактики птичьего гриппа. Специалист Мурманского управления Россельхознадзора Светлана Обмолоткова отмечает, что пути проникновения любой инфекции и на птицефермы должны быть полностью перекрыты.
Такие предприятия, как правило, вход осуществляется через санпропускник, исключается полностью доступ посторонних людей, кроме персонала, производится защита территории от дикой синантропной птицы, исключается доступ к кормам. Вакцинация будет предусмотрена только птицы, которые находятся в личных подворьях граждан и фермерских хозяйствах открытого типа.
Свою озабоченность высказывают и медики, ожидающие мутации вируса. Правда, никто из них не предложил сжить сосвету все человечество, восклицает Алекс Гелязов. Андрей Королев, Радио Свобода, Мурманск.
Информационную программу «Время свободы» продолжит любопытная американская тема. В Соединенных Штатах федеральные органы продолжают борьбу с непристойностями в теле- и радиоэфире. В частности, этим активно занялась Федеральная комиссия по связи, выполняющая в электронных СМИ страны надзорно-регулирующие функции. Тему продолжит наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
Федеральная комиссия по связи Соединенных Штатов объявила о решении оштрафовать телекомпанию CBS и принадлежащие ей 111 станций филиалов на общую сумму в 3 миллиона 600 тысяч долларов. Штраф налагается за показ массовой оргии тинейджеров в телесериале под названием «Без следа», повествующем о поиске агентами ФБР похищенных или пропавших без вести людей. — Так звучит фон эпизода, в котором полураздетые подростки занимаются групповым сексом и пьют пиво. Из-за откровенной сцены этот в целом добротный и поучительный сериал вошел в число худших в прошлогоднем рейтинге так называемого родительского телевизионного совета. Вот выдержка из помещенного на веб-сайте этой общественной организации комментария. Сама тема данной истории не рекламирует и не восхваляет разнузданные подростковые вечеринки. Напротив, зрителю предлагается воочию увидеть, как безрассудное поведение разрушает отношения между людьми и сами человеческие жизни. Однако CBS явно перешла черту, изобразив подростков в такой сексуально-провокационной ситуации. Еще более поражает, что телекомпания выбрала время каникул, чтобы повторно показать в эфире этот нагляднейший эпизод откровенного разврата. Конец цитаты. По словам исполнительного директора родительского телевизионного совета Тима Уинтера, нарушение закона компании CBS совершенно очевидно. Закон гласит, что сексуальные действия или различного рода физиологические отправления можно демонстрировать в эфире только после 10 часов вечера, когда дети уже спят. Время показа сериала «Без следа» приходилось на промежуток между 6 утра и 10 вечера, когда, как принято считать, американские дети бодрствуют. Изначально сериал проходил под грифом «Детям до 14 лет смотреть не рекомендуется». И хотя явно обнаженных тел показано не было, эксперты Федеральной комиссии по связи полностью согласились с многочисленными жалобами родителей, которые сочли откровенную сцену из ряда вон выходящей. Компания CBS категорически не согласна с такой оценкой комиссии. Она ссылается на важную социальную значимость своей картины и намерена в 30-дневный срок опротестовать наложенный на нее штраф. Говорит адвокат Курт Уимер, который специализируется на защите юридических интересов телевизионных станций. Федеральная комиссия по связи заявила, что единственной причиной максимального штрафа CBS стал якобы слишком долгий хронометраж этого злосчастного эпизода, несоразмерный с общей канвой повествования. Откровенно говоря, такой подход очень настораживает. Я полагаю, что определять содержание и пропорции эпизодов – дело телевизионных сценаристов и редакторов, но никак не чиновников из Вашингтона. Федеральная комиссия по связи также оставила в силе свое решение оштрафовать 20 филиалов компании CBS на общую сумму $550 000 за инцидент во время телетрансляции розыгрыша Суперкубка 2004 года. Многих зрителей тогда шокировало, что у выступавшей поп-звезды Джанет Джексон из-за якобы неполадок в гардеробе обнажилась правая грудь. После более чем годового затишья это первая заметная акция борьбы Федеральной комиссии по связи с непристойностями в эфире. Председатель комиссии, республиканец Кевин Мартин, призвал телерадиовещателей не забывать об определяемой законом грани между приличным и неприличным содержанием программ. Между тем, сотрудники самого агентства признают, что законодательство о соблюдении приличий в эфире не всегда можно толковать однозначно. Так, специальный представитель Федеральной комиссии по связи, демократ Джонатан Эдельстайн, не согласен с решением коллег оштрафовать на $15 000 станцию общественного телевидения в Калифорнии. Станция наказана за демонстрацию в неночное время документальной ленты о блюзе, в которой проскальзывают соленые словечки. Мне кажется, мы заходим слишком далеко, выуживая ненормативную лексику в популярнейшей документальной ленте о блюзе, снятой под руководством Мартина Скорсезе. Надо понимать, что блюзу порой присущ грубоватый язык. Такова сама культура этого жанра. И если кинодокументалист в данном случае пойдет на самоцензуру, он не сможет передать всю палитру чувств, связанных с блюзом. Боязнь быть наказанным за полное самовыражение в подобных случаях ограничивает наше конституционное право на свободу слова. Федеральная комиссия по связи рассмотрела жалобы на 50 телепрограмм, вышедших с февраля 2002 по март 2005 годов. По 28 из них претензии признаны несостоятельными. Так, комиссия отвергла жалобу зрителей на мультсериал о семействе Симпсонов, а также на ток-шоу известной телеведущей Опры Уинфри, в котором слишком откровенно обсуждался подростковый секс. Правовой эксперт Курт Уимер говорит, что федеральная комиссия может столкнуться с контробвинениями в непоследовательности. Когда солисту группы U2 Боно вручали награду «Золотой глобус», от восторга у него с языка сорвалось известное короткое ругательство на букву «F». В результате певца оштрафовали. А в популярном фильме «Спасение рядового Райана» это слово звучит десятки раз, и его не вырезают, сочтя органичным и неотъемлемым художественно-образовательным компонентом. Налицо явное противоречие. За последние 4 года Федеральная комиссия по связи США рассмотрела свыше 300 тысяч жалоб о визуальных и словесных непристойностях в телепрограммах. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
История о том, как борется за высокую мораль американского телевидения и радио, которую рассказал наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов, завершила первую получасовку этого часа информационной программы «Время свободы». Сейчас мы поговорим о главной теме этого дня и последних дней. Речь пойдет о белорусских выборах. Только что на пресс-конференции в Минске наблюдатели от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявили, что президентские выборы в Беларуси не соответствовали демократическим стандартам. Вся ситуация вокруг белорусских выборов в рамках будет сегодня обсуждаться в рамках итогового выпуска программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шароградский в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите. А в ближайшие полчаса до конца этого часа на нашей программы мы после сводки новостей часа вновь поговорим о ситуации в Белоруссии, затем панорама новостей культуры, важная, очень важная экологическая тема, и в завершении этого часа другие выборы, не прошедшие, а еще предстоящие. Речь пойдет о выборах, предстоящих в Италии, парламентских выборах, на которых идет нешуточная борьба, и в частности позициям нынешнего премьер-министра страны Сильвио Берлускони угрожает очень серьезный претендент. Обо всем этом через полчаса. Через полчаса, сейчас в Москве 17 часов 30 минут, и значит, коротко о главных событиях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Прокурор требует приговорить Александра Копцева, напавшего на прихожан Московской синагоги, к 16 годам лишения свободы. На сегодняшнем заседании Мосгорсуда прокурор Кира Гудим попросила суд признать Копцева виновным в разжигании межнациональной розни и в покушениях на убийство. Судебные слушания по новому делу бывшего сотрудника службы безопасности компании «ЮКОС» Алексея Пичугина назначены на 3 апреля. В начале марта Пичугину, уже приговоренному к 20 годам колонии строгого режима, были предъявлены обвинения еще в 2 убийствах и покушении на убийство. В Челябинской области задержан военнослужащий Руслан Булатов, застреливший сослуживца. Убийство произошло накануне в закрытом городе Трехгорном. Поиски вооруженного солдата продолжались всю ночь. В районном суде Беслана возобновился процесс по делу милиционеров, обвиняемых в халатности, которая повлекла за собой захват бесланской школы в сентябре 2004 года. На скамье подсудимых 3 бывших руководителя РОВД Правобережного района. В Москве задержан глава рекламной фирмы Радислав Лыба. Фирма обвиняется в аварии, произошедшей в воскресенье в метро возле станции Войковская. В секторе Газа десятки вооруженных палестинцев попытались взять штурмом одно из правительственных зданий. По меньшей мере 3 человека получили ранения. Главе палестинской автономии Махмуду Аббасу передан на утверждение список членов нового правительства, сформированного экстремистской группировкой «Хамас», победившей на выборах в парламент. В Нью-Йорке высокопоставленные представители 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН, вместе с представителем Германии, сегодня продолжат переговоры по ядерной программе Ирана. Эти и другие новости в подробном изложении через 30 минут на наших волнах. Ну и мы возвращаемся к теме выборов в Беларуси. В начале этого часа мы уже говорили о международной реакции на их ход и на результаты, но это была реакция политиков. А что думают москвичи о ситуации в Беларуси? Опрос провел наш корреспондент Михаил Соленков.
Хуже, чем у нас оценивают. Вот так вот. У нас не очень хорошо, там еще хуже. Ну, вероятно, из-за политики такой в стране. Так, вероятно, решило руководство их. Не знаю, руководство, может, и лучше, чем остальному населению, но вот я просто знаю людей из Беларуси, они не очень хорошо себя чувствуют, проживая у себя на родине.
Честно говоря, не информирован, честно говоря, но я думаю, что тот президент, который у них сейчас есть, что-то мне кажется, что он нормальный человек. И поэтому пускай он, наверное, еще раз его переизберут. Мне кажется, вот так, со стороны, если посмотреть. Для своего народа, мне кажется, он нормальный.
Мне Лукашенко нравится. Я общалась с людьми, которые как бы очень довольны. Там есть очень много интересных программ. Допустим, если ты молодая семья, тебе дают коттедж жить. Ну, ты работаешь на земле. У нас такого нету. Не очень довольны пенсионеры, потому что их, конечно, увольняют с работы, когда заканчивается контракт. Но, в принципе, вроде все довольны. Не знаю, мне, я люблю Москву, как бы люблю Россию. В Беларуси я бы жить не хотела.
У них там бывший Советский Союз в миниатюре. Может, не знаю, правильно, неправильно, время покажет. То есть оно вечно так не может быть. Что-то может произойти. Может, революция. Ну, хотя не факт. Он все очень крепко все держит. Так сказать, старая школа советская. Разве это выборы? Лукашенко просто выиграет, и все. Все придут, отметятся, все. Даже если будет то, что не он, все равно будет он.
С Россией сравнивать не приходится Беларусь, к сожалению. Все-таки, я считаю, ситуация там намного хуже обстоит. Как политическая, так и экономическая. Ну, экономика там, конечно, она еще в стадии такого развития. То есть на той стадии, когда еще и развиваться надо. В политическом смысле тоже не все однозначно. Ну, неоднозначно политическая ситуация. Думаю, он переизберут его на новый срок.
Надо там бывшего судить. Мы любим судить иногда о том, о чем не имеем ни малейшего представления. Я думаю, жизнь такая же, как здесь. Большинство населения его поддерживает, поэтому, несмотря на то, что он жесткий руководитель, тут ничего не скажешь.
Так москвичи и гости российской столицы отвечают на вопрос, как вы оцениваете ситуацию в Белоруссии. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Я напомню, что по предварительным данным Центра избиркома, Александр Лукашенко, действующий глава государства, набрал свыше 82% голосов, а у кандидата «Объединенная оппозиция» Александра Меленкевича 6%. ОБСЕ заявила, что выборы не соответствовали демократическим стандартам, оппозиция настаивает на пересчете голосов. Мы переходим в рамках информационной программы «Время свободы» к панораме новостей культуры. Ее подготовил и представит Дмитрий Волчек.
Фильм Алексея Германа-младшего «Гарпастум» стал победителем международного конкурса 10-го Софийского кинофестиваля «София Фильм Фест». Он завоевал большой приз «Стелла Артуа». В конкурсе участвовали 13 фильмов режиссеров-дебютантов. Второй приз присужден боснийской комедии «Небо над пейзажем». Председателем международного жюри кинофестиваля был российский кинокритик Андрей Плахов. Открывающаяся в среду в Британском музее выставка «Микеланджело» побила рекорд по количеству предварительно заказанных билетов – почти 11 тысяч. На выставке рисунки Микеланджело «Приближение к мастеру» будут представлены 90 произведений. Это первая экспозиция работ Микеланджело в Британском музее за 30 лет. Экспонаты собраны из архивов Британского музея, собраний музея Оксфордского университета и Голландского музея Тейлера. По кассовым сборам в североамериканском прокате за минувший уикенд лидирует фильм «В означает вендетта». Он собрал более 26 миллионов долларов. Сценарий на основе комикса Алана Мура и Дэвида Ллойда написали братья Энди и Ларри Вачовски, авторы культового фильма «Матрица». Поскольку Ларри Вачовски недавно сделал транссексуальную операцию, Вачовски теперь называют себя не братьями, а просто по фамилии. Режиссером картины «В означает вендетта» антиутопия фашистской Британии стал работать над «Матрицей» в качестве ассистента Джеймс МакТиги. По решению американского суда прекращена продажа альбома рэпера Notorious B.I.G. «Готовый к смерти», поскольку в заглавном треке без разрешения была использована мелодия песни группы Ohio Players, записанной в 1992 году. Продюсеры альбома Notorious B.I.G., который был убит в 1997 году, должны будут выплатить штраф 4 200 000 долларов фирме звукозаписи, обладающей правами на эту мелодию. Более 1500 обнаженных венесуэльцев позировали американскому фотографу Спенсеру Тьюнику у статуи Симона Боливара в центре Каракаса. Спенсер Тьюник в течение многих лет фотографирует в исторических местах разных городов мира обнаженных людей, от небольших групп до десятков тысяч человек. Все его модели – добровольцы, получающие в качестве вознаграждения экземпляр фотографии с автографом автора.
Это была панорама новостей культуры. Ее подготовил и представил мой коллега Дмитрий Волчек.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит важная экологическая тема. В Москве завершился первый этап городской операции «Первоцвет-2006». В нем принимали участие природоохранные контролирующие органы, прежде всего Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москва, региональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Центральному федеральному округу, а также общественные организации, такие как Всероссийское общество охраны природы, Московская городская народная дружина, и дружина охраны природы биофака МГУ имени Ломоносова. Рассказывает моя коллега Марина Катес.
Каждую весну в России проводится операция «Первоцвет». Подснежники и цикламены, более известные как фиалки, занесены в Красную книгу Российской Федерации, поскольку практически все первоцветы России, Украины и государств Закавказья находятся под угрозой исчезновения. Единственная возможность сохранить эти растения в естественной среде обитания – это ограничить их сбор на продажу. С этой целью и проводится операция «Первоцвет». До 1994 года пресечением сбора и торговли исчезающими растениями занимались лишь дружины охраны природы, которые контролировали только розничную торговлю. При этом задерживалось и изымалось не более 10% ввозимых в Москву первоцветов. Ситуация изменилась после того, как в 1997 году в Москве была создана экологическая милиция. Это позволило перекрыть ввоз в столицу цветов из Крыма. В этом году операция «Первоцвет» проводится в Москве уже шестой раз. Основная цель – борьба с незаконным ввозом и торговлей редкими видами дикорастущих растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу города Москвы. Эти растения подпадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения – СИТЭС, и Федерального закона Российской Федерации об охране окружающей среды. Кроме того, аналогичные мероприятия ежегодно проводятся и в Южном федеральном округе, откуда в основном и везут в Москву подснежник складчатый, игольцу колхидскую и веточки самшита колхидского, которые обычно используют при украшении букетов. Рассказывает сотрудник Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Александр Герасимов.
С каждым годом операция в городе имеет все больший резонанс, она все больший успех приносит. В том смысле, что цветы, как это может показаться странным, может быть, на первый взгляд, но перестают привозить в город. Это действительно так. По данным последнего года, у нас достигнут поразительный результат, практически 100% успех. То есть всего 4 случая задержания с цветами, которые занесены в Красную книгу. Просто для сравнения, в прошлом году задержанных было более 5000 человек, 5572 гражданина. В 2004 году было более 9000 задержанных и привлеченных к ответственности. То есть мы можем говорить о том, что эта операция практически полностью реализовала все цели, которые ставились перед и департаментом, и другими природоохранными организациями.
Но ведь это не означает, что операция «Первоцвет» не будет проводиться весной 2007 года?
Наоборот, я думаю, как только и если допустить, что мы расслабимся, перестанем проводить такую операцию или перестанем ее проводить так активно, то, естественно, все дельцы такого бизнеса цветочного, они вновь примутся за свое дело, и мы получим снова такой вот результат. Несколько лет назад были просто ошеломляющие цифры. Это порядка 4 миллионов букетов в год еще 4 года назад, порядка 2,5 миллионов 2 года назад. Если сравнивать эту динамику, то, во-первых, сейчас хороший результат получили. Если будем не ослаблять, а усиливать свои позиции, то, я думаю, и другие города, не только вот в Москву, а в ближайшем Москве тоже перестанут тратить цветы.
Но вы имеете в виду первоцветы. А какая ответственность предусматривается за ввоз краснокнижных первоцветов и торговлю ими в пределах Москвы?
Протоколы 2006 года, они все были составлены по статье 8.35 КОАП Российской Федерации «Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений». Это предусматривает умножение штрафа от 1,5 до 2 тысяч рублей. Мы обнаружили, что идет торговля, обнаружили, что эти цветы продаются, составляется протокол, накладывается штраф.
Но при этом цветы изымаются. А куда они потом передаются?
Цветы обязательно передаются в заведения социальной сферы. Это больницы, это детские сады. Там целый большой список. Они у нас расписаны даже по округам. Там несколько десятков заведений.
А как вы думаете, почему браконьеры используют краснокнижные виды для того, чтобы привозить их на продажу в Москву?
Ну, это такой бизнес. Мне это вот сложно понять их, чисто даже по-человечески. Не только потому, что я сотрудник департамента природопользования. Я не понимаю, как такую красоту можно срезать, можно топтать. Потому что там ведь такая проблема стоит в заповедниках, например, в Кавказском заповеднике, где это все уничтожается. То есть вместе с тем, что цветы просто срезаются, вокруг цветы вытаптываются. Зачастую их вырывают вообще с корнями, чтобы просто легче было транспортировать, чтобы они живые доставлены были в другие города. Но понять это невозможно. Лучше, мне кажется, все-таки любоваться цветами, поскольку это такая редкость, это вообще очень удивительно. Особенно, когда они сразу из-под снега появляются. Объяснимых причин этому, как нормальных причин, нет. Просто это люди с другим складом и ума, и характера.
А кто помогал Департаменту природопользования и охраны окружающей среды Москвы проводить эту акцию «Первоцвет-2006»?
В Москве, естественно, это экологическая милиция помогала Департаменту природопользования. Это и региональное управление, федеральная служба по надзору в сфере природопользования по центральному федеральному округу. Также общественные организации, прежде всего, дружина охраны природы, биофак МГУ имени Ломоносова. Они уже много-много лет этим занимаются. Ну, естественно, это и Московская городская народная дружина. Здесь все это очень в комплексе и связке. Если бы работу вели не вместе, а порознь, не скоординированно, были бы другие результаты. Несмотря на то, что рамки первого этапа операции «Первоцвет-2006» уже закончены, работа в этом направлении все равно продолжается. То есть мы преодолели пиковые продажи на 23 февраля, на 8 марта. Этого ничего не было. То есть все цветы были легальны, в основном это тюльпаны. Вообще 8 марта в этом смысле показательный день. И перед ним, и 6, и 7 были усиленные режимы, то есть рейды. Когда операция кончилась, не следует говорить о том, что мы перестали работать. Вовсе нет. Рейды продолжаются, экологическая милиция в том числе ведет работу. Инспекторы, в том числе, кстати, и общественные дружинники помогают. Если кто-то вдруг увидит в переходе, скажем, в метро или в подземном переходе, как идет торговля, естественно, сразу будут звонить на телефон горячей линии. Это универсальный номер, в том числе и по операции «Первоцвет» 205-85-62. Оператор обязательно примет ваш звонок, только там нужно будет представиться, и будут приняты все необходимые меры. Больше того, позже, после принятия мер, оператор отзванивается заявителю и говорит о том, какие меры были приняты.
Скоро в Москве начнется второй этап операции «Первоцвет-2006», направленный на пресечение торговли местными первоцветами, занесенными в Красную книгу города Москвы. Уже имеются данные о фактах торговли подснежниками в подмосковном Королеве, во Владимире и Казани, а также на Украине, в Киеве и Харькове.
Над темой работала моя коллега Марина Катес. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. До конца этого часа, сразу после сводки новостей, вас ждут экономические новости сегодняшнего дня. И в конце этого часа мы поговорим о выборах. Только о выборах не закончившихся в Беларуси, а предстоящих в Италии. Ну, а сейчас в Москве 17 часов 45 минут. И это значит, сейчас на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президентские выборы в Беларуси не соответствовали демократическим стандартам, заявили на пресс-конференции в Минске наблюдатели от ОБСЕ. Прокурор требует приговорить Александра Копцева, напавшего на прихожан Московской синагоги, к 16 годам лишения свободы. Судебные слушания по новому делу бывшего сотрудника службы безопасности компании «ЮКОС» Алексея Пичугина назначены на 3 апреля. В Челябинской области задержан военнослужащий Руслан Булатов, застреливший сослуживца. В районном суде Беслана возобновился процесс по делу милиционеров, обвиняемых в халатности, которая повлекла за собой захват Бесланской школы в сентябре 2004 года. В Москве задержан глава рекламной фирмы Радислав Лыба. Фирма обвиняется в аварии, произошедшей в воскресенье в метро возле станции Войковская. В секторе Газа десятки вооруженных палестинцев попытались взять штурмом одно из правительственных зданий. По меньшей мере 3 человека ранены. Главе палестинской автономии Махмуду Аббасу передан на утверждение список членов нового правительства, сформированного экстремистской группировкой «Хамас», победившей на выборах в парламент. В Нью-Йорке высокопоставленные представители 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН, вместе с представителем Германии сегодня продолжат переговоры по ядерной программе Ирана. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут. Оставайтесь на нашем канале.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Информационную программу «Время свободы» продолжат экономические новости. Их представит Михаил Фролов.
Министерство экономического развития и торговли России начинает сегодня прием заявок по проектам, претендующим на финансирование из Государственного инвестиционного фонда. Его объем в течение ближайших 3 лет составит примерно 2,5 миллиарда долларов ежегодно. Первые результаты конкурса проектов будут объявлены в середине июня. По прогнозам министерства, основная часть проектов, представляемых на конкурс, будет связана со строительством объектов транспортной инфраструктуры. В Государственной Думе подготовлен к рассмотрению проект, предлагающий установление государственной монополии на оборот этилового спирта. В частности, проект предусматривает государственный контроль над объемами производства, поставок и закупок спирта, а также устанавливает, что правительство России будет определять минимальные оптовые и розничные цены, продаваемые в стране алкогольной продукции. Период бесплатной приватизации жилья для граждан в России может быть продлен еще на 3 года, до 1 марта 2010-го, заявил сегодня на слушании в Государственной Думе председатель Комитета по законодательству Павел Крашенинников. По его словам, 20% жилья, подлежащего приватизации, до сих пор не приватизировано. По действующему законодательству срок бесплатной приватизации жилья гражданами истекает 1 января 2007 года. В Грузии с 20 марта повышается минимальная пенсия с 28 до 33 лари в месяц, то есть 18 долларов. При этом прожиточный минимум составляет в пересчете 82 доллара. По данным Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Грузии, минимальную пенсию получают в стране 90% от всех пенсионеров. Американская компания Dell, крупнейший в мире производитель персональных компьютеров, намерена в ближайшие 3 года удвоить численность персонала своих подразделений в Индии с 10 до 20 тысяч человек. Об этом заявил сегодня основатель и глава компании Майкл Dell в ходе поездки в Бангалор, где сосредоточено большинство индийских компаний индустрии информационных технологий. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 27.70, на завтра 27.66. К евро на сегодня 33.68, на завтра такой же. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.21.
Это были экономические новости сегодняшнего дня. Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая тема, собственно говоря, тему экономических новостей. Продолжим. Сегодня в Москве открылась международная конференция переходной экономики в постиндустриальном мире «Вызовы десятилетия». Среди ее организаторов – Институт экономики переходного периода, который возглавляет Егор Гайдар. О том, что ждет российскую экономику в ближайшем будущем и нуждается ли она в реформировании, корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова побеседовала с одним из участников конференции, научным руководителем Высшей школы экономики Евгением Ясиным.
Можно ли сказать, что сейчас в России проводятся рыночные реформы, и сравнимы ли они по темпам, по результатам с реформами, проводимыми в России в начале 90-х?
Я бы сказал так. В программе правительства числится определенная повестка дня, включающая многообразные и действительно необходимые реформы. Но они, в общем, заморожены после опыта монетизации льгот, который оказался довольно неудачным, в основном из-за плохой подготовки. После этого как бы решили, что любая реформа вызывает политические риски, а на это идти не следует в преддверии выборов, которые для правящей группировки играют огромное значение. А реформы без рисков не бывают. Вот здесь мы можем обратиться к реформам начала 90-х годов, которые были произведены в России под руководством Егора Тимуровича Гайдара. Ничего близкого по масштабам сегодня нет. Тогда в некотором смысле для реформ были более благоприятные условия. Те реформы, которые были произведены в 90-х годах, они повернули судьбу России и создали институты рыночной экономики, такие как свободные цены, открытая экономика и частная собственность, без которых экономика бы вообще не могла развиваться. Сегодня мы питаемся теми импульсами, которые нашей экономике, нашему обществу были даны тогда. Под хор недоброжелателей, которые говорят, что вот, тогда все напортили, тогда все сделали не так, надо было иначе.
С научным руководителем Высшей школы экономики Евгением Ясиным беседовала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова. Евгений Ясин – один из участников открывшейся сегодня международной конференции переходной экономики в постиндустриальном мире «Вызовы десятилетия». Подробнее об этой экономике среди подробнее об этой конференции, среди которой, организаторов которой и институт, возглавляемый Егором Гайдаром, в начале следующего часа нашей программы. Не пропустите. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» опять о выборах, но уже не состоявшихся, а о предстоящих. В Италии за 3 недели до выборов в парламент оппозиция блок левых партий во главе с Романо Проди на 4% опережает находящихся у власти правоцентристов. Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони ведет предвыборную кампанию в характерной для себя экспрессивной манере, которая его недоброжелателям кажется провокационной. Как считают многие обозреватели, решающее влияние на предпочтения избирателей окажут заключительные теледебаты в прямом эфире государственного телеканала. Они пройдут 3 апреля. Из Рима передает наш корреспондент Вероника Остринская.
На сцену съезда итальянских промышленников и предпринимателей, прошедшего в минувшую субботу в Милане, неожиданно для собравшихся, хромая и держась за спину, вышел человек. Это был Сильвио Берлускони, который специально прилетел из Рима на вертолете. Накануне съезда Берлускони заявил журналистам, что из-за сильных болей в спине он не в состоянии посетить мероприятие. Однако в субботу, неожиданно появившись на публике, как всегда эмоциональный и безжалостный в формулировках, итальянский премьер заявил, что те из предпринимателей, кто готов присоединиться к левым, имеет что скрывать от общества. И тут же пообещал. Для начинающих бизнесменов, которые только хотят зарегистрировать свою компанию, снизим налоги до 5% в течение первых 3 лет и, возможно, продлим этот срок. Серджио Скальпи, плотник из провинции Умбрия, ни в субботу, ни в воскресенье телевизор не смотрел. Открывая мастерскую в 9 утра и закрывая с перерывом на обед в 10 вечера, он не интересуется подробностями предвыборной кампании. Но определенное мнение у Серджио сложилось давно.
Берлускони не мне нравится, потому что он бужардо.
Берлускони мне не нравится, потому что он врет. Ему давно место в тюрьме после всего, что он сделал. При другом народе он немедленно оказался бы за решеткой. Только в Италии ему все позволено. Он никогда ничего не делал для кого-то другого. Все только для себя самого. Серджио настолько не любит премьера, что вывесил его фотографию в витрине своей мастерской, подписав обидными словами. Таких, как Серджио, убежденных противников Берлускони, в Италии, согласно опросам общественного мнения, около 40% населения страны. «Если я, заботясь об интересах других, забочусь и о своих собственных, нельзя говорить о конфликте», — отвечает на это Сильвия Берлускони. И называет при этом свое пребывание в политике самопожертвованием человека, у которого достаточно домов, кораблей и самолетов, чтобы он мог спокойно отойти от дел. «Но я настолько люблю Италию», — продолжает Берлускони, — «что должен спасти ее от левых». Берлускони хочет уменьшить государственные расходы, что в нашей стране сделать непросто. Сейчас итальянцы полгода работают на себя и полгода на государство, и обеспечить экономический рост в таких условиях невозможно. Другое дело, что перемены в нашей системе происходят настолько медленно, что он просто не успел довести до конца то, что задумал. А Проди, то есть левые, ратуют за как можно большее присутствие государства в распределении бюджета частных компаний. Государство — это все мы, и если мы не работаем на себя, а на кого-то другого, то вступаем сами с собой в противоречие. Считает военный пенсионер Джузеппе Дзуккерини. Таких, как Джузеппе, убежденных сторонников нынешнего премьера, почти тех же 40%. Эпатажный, острый на слово, с внешностью актера и шармом преуспевающего предпринимателя, Берлускони – почти полная противоположность серьезного, невыразительного на публике, но убедительного и сдержанного профессора Романо Проди, несколько лет представлявшего Италию в Европейской комиссии и снискавшего репутацию человека вдумчивого и не бросающего слов на ветер. Пока незначительный перевес голосов, по предварительным данным, на стороне Проди. Но, по мнению наблюдателей, Берлускони тщательно готовится к следующим теледебатам и постарается использовать в ходе дискуссии свои способности талантливого оратора и непревзойденного шоумена. Феномен Берлускони в том, что он не политик. Это понятно потому, как он изъясняется по радио, телевидению совершенно иным языком, в иной манере, чем та, к которой привыкли итальянцы. Он просто что-то необычное. Именно поэтому он дважды выигрывал выборы, считает обозреватель газеты «Il Messaggero» Лучано Джанфилиппи. Self-made — человек, который сделал себя сам. Эту характеристику Берлускони не оспаривают даже его противники. Выходец из семьи банковского служащего, правящего, разбогатевший до размеров собственной медиа-империи, Берлускони создал свой политический костяк на обломках изжившей себя партийной системы начала 90-х, когда итальянскую политику называли не иначе, как политикой проходного двора. Неоспоримый тот факт, что правоцентристское правительство Берлускони продержалось при власти дольше других, считая от послевоенных лет. Владелец трех телеканалов, крупного издательского дома и ведущего рекламного агентства, Берлускони все же говорит о себе как о политике, жестоко преследуемом прессой. Открывая предвыборную кампанию летом минувшего года, премьер даже издал книгу с названием «Берлускони, я тебя ненавижу», в которой собрал несколько сот критических замечаний в свой адрес. Масло в огонь подлило недавнее интервью Берлускони на одном из центральных каналов, когда он, не желая отвечать на вопрос журналистки о своих деловых интересах и участии Италии в иракском конфликте, посреди разговора покинул студию. «Лучший политический лидер Европы и мира, правильный человек на правильном месте», так говорит о себе Сильвио Берлускони. В Италии же его часто называют мегаломаньяк, экстремист или премьер Пиноккио, по имени сказочного деревянного персонажа, нос которого становился длиннее всякий раз, когда он говорил неправду. Насколько Берлускони популярен, решат избиратели. Но боюсь, что на этот раз его популярность не так велика. Ему верят скорее люди, имеющие отношение к его коалиции, чем обычные итальянцы. Они предвыборным обещаниям уже не верят, считает Лучано Джанфилиппи. Но даже те, у кого итальянский премьер не вызывает теплых чувств, к нему явно неравнодушны. Плотник Серджио, например, написал о Берлускони шуточную песенку, в которой поется о том, что у лжи ноги так же коротки, как и у миланца Сильвио. Вероника Остринская, Радио Свобода, Рим.
Мы продолжим информационную программу «Время свободы» через минуту после коротких объявлений. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте Радио Свобода.